Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Томас Венцлова о Чеславе Милоше и книга «Становление и первоначальное расселение рода Хомо». Во второй части передачи драматические спектакли на международном фестивале имени Чехова. В этом году мир отмечает столетний юбилей великого польского поэта Чеслава Милоша. Известный литовский поэт Томас Венцлова выступал в музее Анны Ахматовой и рассказывал об истории своего знакомства с Милошем. Слово Татьяне Вольцкой.
Конечно, ничто не мешает взять и прочесть биографию великого человека. Как всякий текст, она состоит из знаков и пустот между ними. И эти пустоты иногда бывают главными, потому что в них, кроме прочего, умещается живой эфир общения между людьми, так часто улетучивающийся даже с лучших страниц. В рассказах очевидцев и участников событий он живет дольше, говорит поэт Томас Венцлова.
Мой отец покойный, который был, в общем, советским писателем, а до войны левым писателем, впрочем, левым тогда был и Милош. Они были знакомы с одними и теми же людьми, оба. Милош был в Польше, отец мой был в Каунасе, то есть в Литве. Они друг о друге знали. И у отца были стихи Милоша в литовском переводе. Имя это мне было не чуждо, хотя оно было строго запретным, как имя беженца, эмигрантов, врага народа, ну, примерно как в России имя Мережковского или Ходосевича. А потом я получил книгу Милоша, прозы его, «Родная Европа». Замечательная совершенно книга, в основном о Литве и Вильнюсе. Вот эта книга попала в Вильнюс поразительным путем. Ее прислали в письмах из Парижа отдельными листами. Полтора года пересылали, причем на разные адреса. Я совсем недавно узнал, кто этим занимался. Некая Она Шимайте. Она была вильнюсской библиотекаршей в Вильнюсском университете, литовка. И когда устроили гетто в Литве, то она занялась спасением еврейских детей. Она заявила, что у многих еврейских студентов гетто находятся книги, взятые им из библиотеки Вильнюсского университета. Эти книги надо вернуть в университет. Она шла туда с большими мешками, с специальным пропуском и выносила книги. На самом деле она выносила не книги, а еврейских детей, в том числе, например, известнейшего сейчас режиссера Каму Гинкаса. Она вынесла. После чего ее, конечно, все-таки забрала гестапо. Ее пытали, ее приговорили к смертной казни. Потом она все-таки оказалась в каком-то лагере, где ее освободили французы. Она уже решила в Литву не возвращаться, осталась в Париже. Вот она своим знакомым в Вильнюсе и Каунасе, которых было много, и пересылала эти листы. Эти листы потом сшили, сделали из этого книжку. На книжку наложили какую-то невинную совершенно обложку, мичуринская генетика или что-то в этом роде. Это, кстати, были уже после сталинские времена, так что, скорее всего, далеко не каждое письмо проверяли. Я взял эту книжку, мне дали ее на один день, и пошел на берег реки Нерис в Вильнюсе. Читаю, и вдруг дохожу до места, где в Вильнюс ходят советские танки. В 40-м году. Молодой еще Милош вышел из кафе, дошел до набережной реки, сел на скамейку и стал смотреть. Напротив была электростанция. Рыбаки ловят рыбу. Кто-то катается на байдарке. Он на все это смотрит и думает: боже мой, все эти люди, все эти пейзажи брошены в жернова истории, которые их совершенно безжалостно перемелят. И я тут оторвался от книги, поднял глаза и увидел, что я сижу, вероятно, на той же скамейке. Напротив меня была электростанция. Были рыбаки с удочками, кто-то плыл на байдарке. Да, он пишет, что из поверхности реки в глаза бил какой-то дух безнадежности. Я подумал, а вот я тут сижу, и у меня это дух надежды. Причем надежда основывается не только на том, что все это все-таки в какой-то мере сохранилось, но еще и на том, что эта книга попала сюда, и что я на той же лавочке литератор другого поколения это все читает. То есть не распала связь времен, она как-то восстанавливается. Я поехал в Польшу. Я успел прочесть там книгу стихов Милоша, которая называлась «Дневной свет». Одна из лучших книг в мировой поэзии.
Из статьи Томаса Венцловы «Чеслав Милош. Отчаяние и благодать». Через полосицы культур их пересечения и сращивания, их непроницаемость, их несходные ритмы многому учат. Милошу они прежде всего дали чувство дистанции, столь необходимое для поэта в наши дни. Пространственное соположение цивилизаций позволило живо ощутить их относительность во времени. Цивилизации, как известно, знают, что они смертны. Для жителя Восточной Европы эта фраза Валерии далеко не фраза, но одновременно цивилизации, точнее культуры, обладают силой выживания и возрождения, о которой сами нередко не знают. Дело за тем, чтобы писать поэзию, адекватную и катастрофам, уничтожающим культуры, и этой поразительной силе выживания культур. Томас Венслова продолжает.
Я вернулся в Советский Союз, сначала в Литву, потом был и здесь, в Питере. И тут Иосиф Бродский собрался эмигрировать. И мы сидели в ресторане. Бродский меня спросил, кто, по-твоему, сейчас лучший польский поэт? Потому что, по-моему, Збигнев Гербер. Я говорю, надо помнить, что есть еще Милош. Ну, а кто такой Милош? Я объяснила. На что Бродский говорит, а на кого он похож? Я говорю, ну, каждый крупный поэт похож на самого себя. Но, может быть, слегка на Одена и слегка на тебя. На что Бродский сказал, ну если так, то это хороший поэт. Бродский выехал на Запад, почти сразу он получил от Милоша письмо. Он сказал, что это самое важное письмо в моей жизни. Вот вы, Иосиф, сейчас в эмиграции, я понимаю, как вам тяжело. Я сам все это прошел. Вы думаете, что вы не сможете писать и затеряетесь, погибнете как поэт, как личность. Это бывает. Но если это бывает, то значит вы вот столько-то и стоили. Но если вы стоите чего-то больше, то вы можете быть поэтом и на родной почве, и вне родной почвы. Они познакомились, они подружились. Сейчас издана книга Ирены Грузинской «Гросс». Она есть по-польски, по-английски, хорошо бы ее издать и по-русски. К этой книге я даже написал краткое предисловие. Часто говорят, что вот была дружба Пушкина и Мицкевича. Поначалу была, но после польского восстания 30-го года они сильно поссорились, как известно. Так вот, у Милоша и Броска было иначе. Они как бы повторили это в 20 веке, но уже на другом уровне, и они уже не сомневались, что Польша должна быть свободной. Милош был поэтом слова «да», а Бродский был поэтом слова «нет». То есть Милош, как Мицкевич и как Пастернак, например, он принимал мир. Бродский мир не принимал. Он был вроде Цветаевой. Пора Тверцу вернуть билет. И они как-то друг друга в этом дополняли. Бродский, когда он выехал, они мне оба очень помогли. Я загорелся желанием эмигрировать. А Милош всю жизнь интересовался, что же происходит в Литве. А Бродский кое-что об этом знал, потому что он в Вильнюсе бывал. Милош его спросил при первой же чуть ли не их встрече, знаешь ли ты каких-нибудь поэтов в Вильнюсе? Он говорит, знаю, Томаса Венслову. Милош заинтересовался, он немного знал язык. Ну, еще с помощью каких-то друзей-лингвистов он совсем разобрался в тексте, и он перевел один мой стишок. Напечатал его в журнале «Культура». А журнал «Культура» — это был главный польский журнал всех времен. Он издавался в Париже. И то, что Польша освободилась, это в очень большой степени заслуга культуры. Она проникала в Польшу и воспитывала тамошнюю интеллигенцию и тамошний политический класс. И вдруг мне пишет мой знакомый профессор Ян Блонский из Кракова. «Дорогой Томас, я прочел твой стишок в переводе великого поэта». Я ему сразу отписал. «Меня интересует, где это напечатано. Подозреваю, что в одном культурном городе». Это имеется в виду Париж и культура. Ну, Блонский понял намек и ответил, да, это в культурном городе. А потом, когда я уже стал бороться за право на выезд, это было сложно и даже, я бы сказал, небезопасно, наверное, в те времена, и Милош и Бродский подняли некую кампанию, связанную с моей скромной особой, и это, несомненно, помогло. Меня не посадили, а все-таки выкинули за пределы Советского Союза, поначалу даже советским паспортом, который уже потом отобрали через полгода за поведение, несовместимое со званием советского гражданина. Но я был девятый такой. Первый, кого, значит, так наказали, был Троцкий. У него отобрали советское гражданство. Второй была Светлана Лилуева. Потом кто-то еще, потом Солженицын, потом еще несколько, потом я. А потом, как мы шутили, уже всякая мелюзга вроде Ростроповича, Аксенова, Любимова и так далее. Мы называли это космонавты. Аллилуева – это Лайка. Потом кто-то другой – это Белка и Стрелка. А Солженицын – это Гагарин. И когда я оказался на Западе, я с Милошем имел честь познакомиться. И то, что я получил на Западе работу и не пропал, это в основном благодаря Милошу, а также Бродскому.
О Чеславе Милоше, Иосифе Бродском и о себе рассказывал поэт Томас Венцлова. А слушала его Татьяна Вольская. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Издательство «Алитея» выпустило в свет дорожную историю продолжительностью около 2 миллиона лет, которая началась в Восточной Африке, а заканчивается на острове Пасхи. О книге Александра Зубова «Становление и первоначальное расселение рода Хомо» расскажет Илья Смирнов.
Перед нами история о том, как Земля стала планетой людей. Сравнительно немногочисленная группа приматов, исходная численность человеческой популяции в области колыбели, предположительно 10-20 тысяч особей, сформировавшаяся в очень специфических условиях, не просто вырвалась из родной среды обитания на глобальный простор, она вырвалась из своей биологической природы, сформировав совершенно новую форму организации материи.
Илья, давайте сразу уточним, человек распространился по планете или в процессе покорения континентов и островов наш предок становился человеком?
Скорее, конечно, второе. Цитирую, «миграция есть форма адаптации, являющаяся сущностной характеристикой рода Homo. Перманентная миграция как свойство человека была ступенью эволюции эволюции». Но здесь требуется уточнение, что понимать под словом «человек». Есть всем нам знакомый по отражению в зеркале вид Homo sapiens. Он же, как иногда пишут, человек современного типа. Этот современный тип формируется в той же африканской колыбели сравнительно недавно, не ранее 200 тысяч лет тому назад. Напоминаю, что действие книги начинается намного раньше – 2,5 миллиона лет назад. Соответственно, имеется в виду более широкое понятие – род Homo. И он включает, кроме таких, как мы, еще и другие виды наших непосредственных предков, а также боковые ветви, по поводу которых идут бесконечные споры, как они соотносятся между собой, какие тупиковые, какие внесли свой вклад в генофонд современного человечества. Ну, помните картинки в школьном учебнике? Пятикантроп, синантроп, гейдельбергский человек, неандерталец. Правда, современная классификация существенно отличается. Но в любом случае, в первое путешествие по Африке и за ее пределы отправляются наши братья еще не по виду, а по роду Homo.
А мы бы признали в них братьев, сестер, если бы суждена была встреча.
Автору книги задавали этот вопрос. Мол, если взять реконструкции ископаемых предков, одеть Homo erectus в современный костюм, никто и не заподозрит неладное. Ответ. Можно предполагать, что древние представители нашего рода при их тяжелой жизни вряд ли выглядели как из парикмахерской. Они часто были перепачканы, лица покрыты ссадинами, шрамами, волосы спутанные, немытые. Но тот же древний человек, он ведь Homo, будучи вымыт, подстрижен, причесан, был бы вполне узнаваем как представитель единого человеческого рода, хотя имел бы специфические черты. А разве многие современные люди их не имеют?
В общем, тут мне стало очень смешно, потому что я подумала, что старушки, наверное, примерно так же думали про хиппи, что если вот их помыть, там подстричь, например, причесать, то они были бы похожи совсем на людей. Ну ладно, скажите, Илья, значит, получается, мы не так уж сильно и изменились.
Изменились принципиально. Но сначала давайте я вам представлю эту замечательную книгу, пожалуй, самый захватывающий авантюрный роман, который мне приходилось читать в последние годы, ее уважаемого автора Александр Александрович Зубов, профессор, доктор исторических наук, представлен на сайте «Антропогенез» как величайший отечественный специалист в области одонтологии, изучения зубов. То есть он антрополог в нормальном, правильном значении слова, и взгляд его в основе, конечно, естественно, научный, но с принципиальной поправкой. Процесс видообразования человека всегда отличался практически неповторимой спецификой. Акцент отбора на развитие мозга и, соответственно, на сложные формы поведения. При этом частично отпадает и, во всяком случае, уменьшается зависимость от окружающей среды и необходимость значительных морфофизиологических перестроек. А значит, ослабевает тенденция видообразования. Развитие материальной культуры, совершенствование орудий, накопление информации и совершенствование процессов обработки ее эволюционирующим мозгом составило базис автономизации «Ветви Хома», которая, несмотря на расселение по всей планете, в систематическом отношении сконцентрировалась в пространстве одного вида. У человека ответом на видообразующий и опасный стресс была не тотальная морфофизиологическая перестройка, а движение, миграция, как поиск более подходящих условий жизни. Конец цитаты. У книги 6 глав. Наверное, правильнее было бы назвать их разделами по фундаментальности проблем. В первой нам представлен герой в предлагаемых обстоятельствах своей африканской прародины. Наиболее ранние хомо, до появления Homo ergaster, вероятно, еще не были охотниками. Во всяком случае, крупная дичь была им недоступна. Практически единственным источником необходимого белка было мясо животных, убитых и частично брошенных хищниками. С помощью каменных орудий можно было добывать высококалорийный костный мозг. Это теперь животный жир нам вреден. А тогда любая лишняя калория могла стать спасительной.
Ой-ой, то есть первые люди были падальщики?
Автор предпочитает английский термин в русской транскрипции для питания объедками. Скевенджинг. Как написано, он более точный, но возможно, чтобы лишний раз предков не обижать. Им ведь и без того доставалось. Особенно опасным конкурентом в процессе борьбы за туши была вымершая теперь огромная гиена, которая кости дробила не хуже, а прямая конфронтация с таким зверем закончилась бы в то время не в пользу человека, тем более что гиены охотятся стаями. Но не буду пересказывать содержание первой главы, там много интересного. Вторая глава – исход древнейших представителей рода Homo из Африки. Куда? Сначала в Азию. В третьей главе прослеживается очеловечивание Азии, еще не все ее территории. Многие ландшафты, успешно обжитые Homo sapiens, для предков были непроходимы. Глава четвертая посвящена первым европейцам, соответственно, очеловечивание Европы. И только с пятой главы действующим лицом становится человек уже в узком видовом значении слова, анатомически такой, как мы с вами. Ему предстояло освоить Америку и Австралию с Океанией. Впрочем, автор не склонен жестко отделять его, то есть нас, от сообщества разнообразных архаичных сородичей, периодически оговаривая, что, например, некоторые группы населения Океании несут часть реликтовых генов эректусов, или описанные австралийские ископаемые черепа по некоторым показателям примитивнее классических неандертальцев. «Кто открыл Америку» на самом деле потрясающий детектив, где уликами становятся черепа, орудия из кварца, группы крови, даже сюжеты мифологии. Вроде бы недавно большинство склонялось к тому, что наибольшая древность первых миграций человека в Америку не превышает 13-14 тысяч лет. И происходили они через Северо-Восточную Азию, через Берингию. Но в книге приводятся свидетельства, что история Нового Света началась намного раньше, и в повестке дня опять две волны заселения, одна из которых имела австрало-меланезийскую основу. Автор высказывает предположение, что вероятная дата прибытия первооткрывателей в Новый Свет – 30-35 тысяч лет, в эпоху становления на Земле поведенчески современного человека, когда были открыты и заселены многие острова в Тихом океане и стали развиваться древнейшие средства навигации. Он даже допускает длительные океанские плавания с помощью этих древнейших средств. Но, с моей точки зрения, сформированный чтением классического труда Питера Белвуда «Покорение Тихого океана», это все-таки слишком смелое предположение, все-таки плавание между островами Западной Меланезии и через океан несоразмеримые по сложности задачи. Но тогда нужно какое-то иное объяснение древних следов пребывания человека в Южной Америке. А в Австралии все еще страньше и страньше, как сказала бы Алиса, ознакомившись со свидетельствами очень древнего, 60 тысяч лет и даже более, заселения континента двумя волнами переселенцев. Причем более архаичные люди появляются там не раньше, а позже. Отдельный открытый вопрос с тасманийцами, которые, к сожалению, были истреблены английскими колонизаторами до того, как успели что-то о себе сообщить ученым.
Но вот я перелистываю книгу, и мне кажется, что это не так, чтобы очень легкое, занимательное чтение. Тут такие слова, знаете ли, палеодемы,
таксономическая интеграция. Это нужно со словарем читать.
Можете не продолжать сложных слов с латинскими и греческими корнями, можете впрямь переизбыток, но ведь это термины. У каждого есть строгое значение. Освоив соответствующий словарь, можно не спотыкаться о форму и задуматься о сути. Мне в книге профессора Зубова тоже кое-чего не хватает. Я понимаю, что на 220 страницах нельзя объять необъятное, но как соотечественник Деда Мороза и Снегурочки хотел бы узнать побольше об освоении Севера. Конкретно о неандертальцах, которые первыми добились успехов на этом направлении. Тем более сейчас все-таки подтверждается наше с ними родство. Еще мог бы посетовать на отсутствие ученого термина «антропосоциогенез» – становление человека и общества как единый процесс.
Ну, естественно, что автор, будучи антропологом, больше внимания уделяет биологической эволюции.
Знаете, просматривая недавно сайт «Элементы.ру», это прекрасный обзор новостей по естественным наукам, нашел обсуждение такой проблемы. Установлено, что некоторые паразиты так изменяют поведение своих промежуточных хозяев, чтобы те с большей вероятностью были съедены хозяином окончательным. И ставится вопрос, не воздействуют ли паразиты на человеческое поведение?
Но это уже тема не для детектива, а для триллера из серии «Чужие».
Загвоздка в том, что сегодня невозможно представить себе такое изменение в поведении отдельного человека, которое существенно увеличило бы его шансы быть кем-то съеденным. Даже если он, совсем потеряв рассудок, будет ночевать у помойки, где могут растерзать бродячие собаки. Простите, но в нормальном городе не должно быть бродячих собак. Если они бродят стаями, то это все равно проблема социальная, муниципалитет помоечный. То есть со времен верхнего палеолита человек биологически изменился очень несущественно. Но как же изменилось человечество? И из этого противоречия вырастает, на мой взгляд, самая захватывающая интрига. Помните, нам встретилась такая вроде бы, ну, стилистически не слишком изящная формулировка «поведенчески современный человек». И дата – 30-35 тысяч лет назад. Но физический-то облик Homo sapiens сформировался намного раньше. Вот еще одна принципиально важная цитата из монографии. «Даты первоначального проникновения палеолитического человека на острова укладываются в период времени, соответствующий времени становления поведенчески современного человека, в отличие от анатомически современного, совершившего революцию материальной и духовной культуры 40-30 тысяч лет назад. Поведенческое – это и есть социальное». Вот такой разрыв между анатомической и социальной сапиентизацией может быть главная загадка человека разумного. И ее решение принципиально важно для правильного понимания, кто мы такие.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о книге профессора Зубова «Становление и первоначальное расселение рода Homo». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе завершившейся сегодня двухдневной спецоперации убито 6 боевиков, в том числе один из лидеров экстремистов Абдулла Магомедалиев, известный под кличкой Дауд. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В Волгоградской области из-за крупного лесного пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор области Анатолий Бровко. В Эстонии установлена личность мужчины, взявшего в четверг двух заложников в здании Министерства обороны, как передает российское агентство со ссылкой на местную прокуратуру. Это 47-летний член Объединенной левой партии республики, юрист Карен Драмбян. Британское правительство примет ряд мер по предотвращению в будущем массовых беспорядков, подобных случившимся в последние дни. Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на чрезвычайной сессии парламента, созванной в связи с нынешними событиями. Пятеро военнослужащих НАТО, погибших сегодня на юге Афганистана, были американцами, сообщил представитель Пентагона. В сообщении командования международных сил не говорилось о гражданстве погибших, сообщалось лишь, что они подорвались на мине. 19-летнему жителю Тулы Ивану Иванченко предъявлено обвинение в массовом убийстве. Как сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета России, молодой человек признал свою вину и указал во время следственного эксперимента места, где были спрятаны орудия убийства. В Москве суд сегодня продлил на полгода срок ареста обвиняемого по делу о декабрьских беспорядках на Манежной площади. Как передает агентство, предварительное слушание продолжится 18 августа. Власти Польши сегодня признали, что польская генпрокуратура передала Белоруссии финансовую информацию, которая позднее привела к аресту в Минске известного белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. Представитель польского МИД Мартин Басацкий возложил вину за случившееся на генпрокуратуру. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи драматические спектакли на Международном фестивале имени Чехова. В этом году на Международном фестивале имени Чехова, за исключением московских премьер, почти не было драматических спектаклей, в основном балетные и цирковые. Но мы начнем обзор летнего марафона именно с них. Форум открылся международной бурей, спектаклем, сделанным самим фестивалем в сотрудничестве с лондонским театром «Чик Байджаул» и национальной сценой Парижа. Недаром Михаил Швыдкой говорит о Валерии Шадрине, руководителе Чеховского фестиваля, как о крупнейшем продюсере.
Это человек, который много работает как продюсер с международными проектами из Великобритании, с Италии, я не буду перечислять все. Но я считаю, что Чеховский фестиваль сегодня – это крупнейшая не только фестивальная, но и продюсерская компания, наверное, одна из крупнейших в мире. Уж в Европе точно, а может быть, самая крупная в Европе.
«Бурю Шекспира» в переводе Михаила Донского поставил Деклан Доналан. Это пятая работа английского режиссера с российскими актерами. А раньше были «12-я ночь», «Борис Годунов», «Три сестры» и еще «Зимняя сказка» в Малом драматическом театре Петербурга. Заняты в постановке в большинстве своем те же, кто участвовал в предыдущих московских спектаклях. Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Михаил Жигалов, Александр Леньков, Андрей Кузичев, Илья Ильин и еще молодая выпускница Щепкинской школы Анна Халиуллина. «Бурю» уже видели в Париже и в Лондоне, а репетировали ее прошлым летом в городе Торопец, где стараниями Валерия Шадрина сооружается центр, в котором можно жить и работать вдали от столичной суеты. И Деклан Доналан перед премьерой спектакля говорил, что это был для них невероятный опыт. «Мы жили там в изумительной красоте, пока бедная Москва задыхалась от дыма». «Буря» едва ли не последняя пьеса Шекспира по жанру трагикомедия. Герцог Милана Проспера свергнут и изгнан. Вместе с дочерью Мирандой он оказывается на острове.
Но почему же нас не умертвили?
Законен твой вопрос. Они не смели! Народ меня любил. Они боялись запачкаться в крови. Сокрыть хотели под светлой краской черные дела. Итак, поспешно вывезли на судне. В открытое море нас пересадили на полусгнивший остров корабля. Без мачты, без снастей, без парусов, с которого давно бежали крысы. И там покинули, чтоб нашим вздох печальным вторил. Волны катали.
Благодаря волшебству Проспера подчиняет себе Ариэля, духа воздуха, и дикаря Калибана. Замысливший мщение, Проспера дожидается своего часа, и когда в море выходит корабль с узурпаторами, вызывает бурю и кораблекрушение. Враги Проспера попадают на тот же остров. В итоге он прощает их, возвращает себе титул герцога, благословляет брак Миранды с племянником Фердинандом, и все они отправляются на родину. Деклан Доналан переносит действия в современность, но от текста Шекспира почти не отступает. Обычно остров на театре представляют весьма живописным. Эту традицию Доналан и художник Ник Ормерот отвергают. На сцене грязновато белая выгородка, по углам насыпан песок, валяются ведра, табуреты, рассохшиеся ящики, шахматная доска. «Глубокая пещера, мой дворец». Так говорит Проспера. Иное дело, что он пребывает в глубоком унынии. Возможно, оно и обесцвечивает окружающий мир. «Вы пасмурны, и вот нам всем темно». Реплика придворного Гонзала обращена к его господину, королю Неаполя, но в полной мере может быть отнесена к Проспера. Мир пьесы полнится звуками. Волшебные чары Ариэля связаны именно с ними. Остров полон звуков, и шелест, и шепот, и пенья. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь, и засыпаю вновь под это пенье. И золотые облака мне снятся, и льется дождь сокровищ на меня, и плачу я о том, что я проснулся». Спектакле тоже много музыки, композитор Дмитрий Волков, в исполнении камерного ансамбля «Ариэлей». Их здесь четверо, что тоже не противоречит Шекспиру. «Я разделялся», — объясняет Ариэль. Не претерпела изменений и мораль пьесы. Цель Проспера — привести врагов к раскаянию и простить их. Однако в спектакле много политических аллюзий, не связанных с пьесой. Под их тяжестью рвется хрупкая ткань магической пьесы Шекспира. Кажется, что действие перенесено на какой-то клочок суши, отпавший от Советского Союза, которому хранит верность Проспера, просвещенный тиран, взявший в рабство обитателей острова. Он любит торжественные церемонии, и обвинение его недругам зачитывает тройка Ариэлей. Они одеты в строгие черные костюмы и выступают, словно партийная номенклатура с трибуны Мавзолея.
«Вы Просперо изгнали из Милана, отдав его во власть морской стихии. За Просперо! И за его дитя не скорое, но тяжкое возмездие благие силы ниспослали вам. По воле их на вас восстало море, земля и все живые существа. Алонзо, ты уже утратил сына. И вас на этом острове пустынном от моего проклятия не спасет ничто. Одно лишь разве покаяние и праведная жизнь.
Мой государь! О, Боже правый! Куда так странно вы перевели взор?
Чудовищно! Ужасно! Мне казалось, что волны мне об этом говорили, что ветер мне свистал об этом в уши, что в исступленном грохоте громов звучало имя. Просперо, как будто трубили трубы о моем злодействе.
Просперо не так уж сильно отличается от своих обидчиков. Ясно, что Миланом он правил примерно так, как теперь островом. В борьбе за власть или место у трона хороши все средства, а набор их весьма ограничен и используется хоть Калибаном, хоть герцогом. Пьеса заканчивается тем, что Просперо прощает предателей, принимает доктрину христианского милосердия, но по сценической логике выходит, что он таким образом прощает самого себя. Все они братья, и не во Христе.
«Отрекшие от волшебства, как все земные существа, своим я предоставлен силу. На этом острове унылом меня оставить и проклясть, или взять в Неаполь ваша власть, но возвратив свои владения и дав обидчикам прощения, и я не вправе ли сейчас ждать милосердия от вас. Итак, я полон упования, что добрые рукоплескания моей ладьи ускорят бег. Я слабый, грешный человек, не служит духе мне, как прежде, и я взываю к вам в надежде, что вы услышите мольбу, решая здесь мою судьбу».
В В спектакле хорошо и живо решены комические сценки. Очень эффектен колебан Александра Феклистова, сильно похожий на Шарикова. Узнаваемы гламурные Тринкула Ильи Ильина и наивно прекраснодушный Гонзало Александра Ленькова. Ариэль Андрея Кузичева действительно кажется бесплотным духом, существо, которое до поры до времени все отражает, ничего не впитывая. Все, кроме любовной истории Миранды и Фердинанда, которая производит на него сильное впечатление, и именно он становится заступником поверженных врагов Проспера. Наиболее интересно решены первая и последняя сцены спектакля. Вначале на авансцене на чемодане сидит Проспера. Сжатыми в кулаки руками он дирижирует бурей. Из открытых проемов дверей хлещет вода. Страшно ругаясь, матросы тянут тросы и пробуют удержать корабль на плаву. В финале на авансцене на чемодане сидит Колебан. Он не хочет выпускать из объятий Миранду, да и она горюет по всему тому, с чем расстается. И, получивший долгожданную свободу Ариэль, пробует утешить Колебана. Стоит возле него чистый дух подле грязной плоти, и их по-настоящему жаль. И все же в течение всего спектакля мысли возвращались в казанский ТЮЗ, к буре Бориса Цейтлина, в которой были и политические аллюзии, и книги, сожженные Колебаном, и живописные Ариэли, тоже четверо, и нежная детская любовь, и самое главное, история режиссера Проспера, создателя волшебных миров, которому вдруг перестали повиноваться персонажи, сотканные его воображением, так как перестают повиноваться автору героя его книг, так как выходят из подчинения даже гениальному режиссеру, воспитанные им артисты. И там тоже был Ариэль, который не знал, как распорядиться добытой свободой, и одиночество покинутого всеми Колебана, и, как в теперешнем спектакле Доналана, дикая его тоска рвалась наружу звериным воем. Это было в 1994 году, и вряд ли по прошествии еще 17 лет так же ясно и бережно сохранится в воспоминаниях буря Деклана Доналана. Если Деклан Доналан визуально нагружает пьесу Шекспира смыслами, которых в ней быть никак не могло, но бережен к самому тексту, то Юрий Любимов в спектакле «Маска и душа», сделанном в театре на Таганке по собственной инсценировке, прибег к монтажу совершенно разнородных литературных текстов. Сам он говорит.
Но ввиду того, что тема дыма была поднята, дым в Москве, я вот пережил много дымов в той же Москве. Я взял нарочно аллегорию сложности дыма и работы в дыму, в плохом воздухе. Что я хотел сделать в Чехове? Чтобы доктор... У нас прекрасные писатели с докторской профессией. Я имею в виду Булгакова и еще других. И Антон Палыч. Мне хотелось поставить через Чехова диагноз России с его точки зрения, с точки зрения доктора. Не пугаю вас, он короткий. Но это мы договорились, старые мастера очень, что сейчас в мире лучше ставить покороче. Мы сказали до часа 45, но в крайнем случае 2 часа. Это уж если тебе просто не так уж хочется выражаться, что в 2 часа ты никак уложиться не можешь. Благодаря своей гениальности. Можно и покороче гениальность выражать. Покороче будет лучше всегда. А то и опять дым появится как раз. Начнется жара. А у нас очень стабильно. Если дым идет, он должен идти долго, столетиями.
На этих словах Юрий Петрович Любимов выразительно посмотрел на чиновников, которые сидели с ним в этот момент за одним столом. На представителя Министерства культуры он вообще взирал с большим недоумением, словно бы говоря, ну надо же, Министерство культуры еще существует. А когда собравшиеся сдержанными аплодисментами приветствовали Андрея Парватова из Департамента культуры московского правительства, Любимов демонстративно сцепил красивые руки в замок и положил их на стол. Получился отдельный небольшой спектакль, не предусмотренный афишей фестиваля, на тему «Любимов и власть». Чем он закончился, все мы знаем. Юрий Петрович написал прошение об отставке, оно было удовлетворено. До 15 октября временным исполняющим обязанности художественного руководителя театра на Таганке назначен Валерий Золотарев. Золотухин. Но мы вернемся к последней премьере театра, представленной в рамках фестиваля. «Маска и душа» – лоскутный спектакль, сделанный Юрием Любимовым по его собственной инсценировке. В нее вошли некоторые рассказы Чехова, более или менее подробно воспроизведенные на сцене, отрывки поэмы Байрона Каин и фрагменты из жизни реальных людей – Бунина, Горького, Шаляпина, Мерхольда. В спектакле много поют. Вживую артисты театра – фонограмма «Шаляпин». По которой составлен спектакль, понять довольно сложно. Любимов любит называть свои постановки свободными композициями. «Маска и душа» кажется слишком свободной. Непонятно, что в ней изменится, если, например, произвольно поменять последовательность событий. Лучше всего несколько сцен из чеховских рассказов, разыгранных актерами во вполне традиционном для русского театра психологическом ключе.
В других местах учителя получают 200-300, а я получаю 500. Получают, да. К тому же мою квартиру недавно меблировали и отделали заново за счет школы. Ученики получают письменные принадлежности вовремя. И всем этим мы должны быть обязаны. Не хозяевам нашей школы, которые там, за границей, вероятно, и понятия не имеют о том, что она здесь существует. А человеку, который, несмотря на свою лютеранскую веру и немецкое происхождение, иметь русскую душу.
Юрий Любимов своих умений не растерял, но, к сожалению, формальные приемы быстро устаревают, и то, что совсем недавно казалось верхом новизны, теперь воспринимается как архаика. Не изменил Любимов и своим убеждением. Он продолжает бороться с тем, что ему ненавистно, с большевизмом, атеизмом и так далее. Но теперь это, извините за выражение, общий тренд. И выходит, что Любимов, сам того не замечая, вторит современной моде.
Помни, совершенным творением Бога является человеческая душа. Нравственная архитектура.
Великий архитектор Вселенной, строитель храма Соломона, строители сопричастны тайне.
Если искать общий смысл театрального высказывания, то он, пожалуй, состоит в том, что все мы по сей день повинны за первородный грех, и нам остается только каяться и просить Бога о милосердии. Отношение человека с Богом, отношение людей к Богу – существенная для драматических спектаклей, включенных Чеховским фестивалем в афишу этого года, тема. Она заявлена и в постановке известного таджикского режиссера Барзу Абдуразакова. Сделал он его в Киргизии с театром «Учур». Барзу Абдуразаков – автор многих спектаклей русского театра имени Маяковского в Душанбе, но работает во многих других странах. Часто приезжает на петербургский фестиваль «Встречи в России». На родине известен также как писатель и драматург. Пьесу, которую привез на Чеховский фестиваль «Молодежный театр Учур» из Бишкека, созданный выпускниками Щепкинского училища, он впервые выступает в Москве, Барзу Абдуразаков написал вместе с Султаном Раевым. Ее оригинальное название «Долгая дорога в Мекку». Это притча, а посвящена она Чингизу Айтматову. Сам Айтматов видел этот спектакль и рекомендовал его смотреть. Цитирую. «Мы живем в империи безнравственности, считаем себя императорами в этом безнравственном мире и ищем очищение, допустим, в паломничестве в Мекку. Но очищение прежде всего в наших сердцах. Мы должны идти от сердца к сердцу, от человека к человеку». Именно этот путь проходят действующие лица спектакля «Долгая дорога». Сама пьеса напоминает немного «В ожидании Годо» Бекета, немного «Шесть персонажей в поисках автора Пиранделла». Действие происходит в неопределенное время, в неназванном месте, а спектакль играют на малой сцене в очень простых декорациях, а по сути бездонных, если не считать декорации, одну единственную кровать. Поначалу поначалу персонажи воспринимаются как пациенты сумасшедшего дома, потому что они странно олиповато одеты, у многих клоунский грим, они кажутся испуганными, к тому же называют себя императором, тенью, ремаркой, поэтом и так далее. Как бы то ни было, компания собирается в далекое путешествие в Мекку. Она намерена принять участие в обряде побивания камнями шайтана, который паломники совершают во время хаджа, чтобы отвергнуть сатану. Но постепенно наши маленькие и довольно нелепые герои приходят к простой мысли. Искать следует там, где стоишь. Бог не в Мекке, он в человеке. Любая дорога ведет к Богу, которого не нужно бояться, потому что он примет и простит. Барзу Абдуразаков рассказывает.
Идея этой пьесы исходила из того, что я всегда думал, что искать Бога в стороне не надо. Бог внутри. Если есть какая-то суть в человеке, то она в тебе, потому что Бог из-за чего-то тебя создал. Раз Он меня создал, значит, у Него на меня свои планы. А планы находятся в том, как я себя нахожу и как я это отдаю другим. И когда я слышу, что кто-то собирается большие деньги платить и куда-то ехать, и камушки куда-то бросать, меня это всегда вызывает чувство такого протеста, что ли, внутреннего. Потому что мне кажется, что люди едут туда такие же и возвращаются еще хуже. Кажется, надо сесть и просто обдумать собственную жизнь и посмотреть на себя. Как я всегда говорю, что режиссер не идет вперед. Режиссер всегда должен идти назад для того, чтобы найти себя. Вот об этом потом и писалась эта пьеса.
Там как будто бы есть такие признаки влияния Беккета и Пиранделла сначала. И как будто бы, с одной стороны, вот эта группа людей, да, таких странных, да, немножко клоунов, немножко масок, шесть персонажей. С другой стороны, то, что люди куда-то идут, непонятно куда сначала, непонятно кому они идут. Это сознательно или...
Возможно, есть какие-то скрещения. Конечно же, и Беккет на меня когда-то влиял, и, конечно же, Пиранделла я хотел все время ставить. И, конечно же, эти шесть персонажей. Возможно, они подспудно влияли на то, что я делал, и то, что я писал, в конце концов. Но когда мы стали это делать, сами персонажи вдруг стали нам говорить, какие они. Понимаете, мы думали, это будет некая философская вещь, где все будет серьезно, серьезные люди будут общаться между собой. А потом это превратилось в такую детскую игру. Когда мы писали ее, мы думали, что мы назовем ее «Палата номер 7». А потом мы подумали, что это не история сумасшедших, а это история глубоко одиноких людей, которые потеряли себя здесь и почему-то ищут себя в другом месте, как миллиарды других людей. Материал очень сложный. Когда они говорят о Боге, когда они говорят о церкви, или когда он говорит, что когда я хожу в ваши храмы, я смеюсь, я вижу, как вы коленопреклоненно там стоите, а в это время думаете о собственных лавках и так далее, и так далее.
Если я здесь сяду и скажу, что не надо ходить в церковь там, и Бог в сердце, да, человека, то, в общем, мне здесь, в Москве, ничего вообще не угрожает. Это как бы в порядке вещей, и никто ничему не удивится. А когда вы это говорите, то вы не боитесь просто? Простите, у вас же все-таки ситуация гораздо более трудная в смысле...
Я боюсь. Здесь есть более откровенные вещи, когда говорится, зачем ты берешь камушки, едешь в Мекку и бьешь в этот камень. Бей в меня. И ему будет разве больно тому, кто второй во вселенной, тому, кто объявил Богу войну? Разве может быть больно от того, что ты швыряешь в него камушки? От этого не больно слону. Если слону от этого не больно, почему вы думаете, что сатане от этого будет больно? Каким же вы должны его представлять идиотом для того, чтобы вот так с ним расправляться? Ну что же делать, я так думаю, Марин. Я понимаю, что это угрожает как-то, но не сказать об этом я тоже не могу.
К сожалению, особых художественных достоинств в самом спектакле нет, и слушать Барзу Абдуразакова намного интереснее, чем идти с актерами по долгой дороге. Выяснить отношения с Богом попробовал и итальянец Ромео Костелуччи. На сцене два персонажа – отец и сын. У старика хронический понос. Дерьмо, хорошо хоть бутафорское, растекается по сцене. Заботливый сын терпеливо убирает результаты жизнедеятельности. «Причем здесь Бог?» – спросите вы. При том, что шоу называется «Проект Джей» о концепции лика Сына Божьего и происходит на фоне увеличенного в размерах полотна Антонелло де Мессины «Христос Спаситель». Не открою секрет, если скажу, что в околотеатральных кругах давно сложилась группировка, которая всячески поддерживает такого рода самовыражения и буквально навязывает их фестивалям и театрам. В данном случае нагромоздили вокруг проекта «Джей» чуть ли не новое богословие. Полезное по нынешним временам умение упаковать любую фигу из дерьма так, что она кажется метафорой, символом, на худой конец художественным жестом. Это я цитирую театрального обозревателя «Новых известий» Ольгу Егошину. Другой критик, Олег Зинцов из газеты «Ведомости», честно пытался разобраться с религиозными исканиями режиссера Костелуччи. А вдруг в них и впрямь есть смысл? Не может же быть, чтобы такое количество граждан с дипломами и с учеными степенями просто врали почтеннейшей публике? Цитирую. «Если перед нами отец и сын, то мир, безусловно, плох, а Бог-наблюдатель бессилен. Если же перед нами отец и сын с большой буквы, а лик, допустим, Святой Дух, то все еще хуже. Отец не по умыслу, а по дряхлости, бесконечно гадит, а сын подтирает. Так в мире достигается баланс добра и зла. Своеобразная, но слишком уж подростковая, прямо-таки бивис-батхедовская теодицея». Не говоря о том, что идея соединить напрямую духовный верх и телесный низ – одна из самых банальных в сегодняшнем искусстве. Хотя в театре, надо признать, не всякий день на сцене какают. Конец цитаты. Ну, боюсь, коллега отстал от так называемого постдраматического театра. Не каждый день какают? Да почитай, что уж почти каждый. На фестивале в Вене Юрген Гош эпатировал Макбетом, в котором от диареи корчились ведьмы. Они еще и поедали собственные экскременты, ну, правда, опять же, не натуральные. Для полного театра ДОК радикализма пока не хватает. В Пермь на фестиваль «Текстура» завезли из Венгрии представление Корнеля Мундруццо по Владимиру Сорокину. Цитирую одну из рекламных рецензий. «Артисты буквально на расстоянии вытянутой руки бегают нагишом, очень правдоподобно совокупляются и обильно обмазывают друг друга экскрементами». Дальше сказано, вопрос заключается не в том, можно ли демонстрировать на сцене физиологическую сторону нашего с вами бытия. Этот вопрос для всех вменяемых людей в Европейском театре давно уже снят с повестки дня. Конец цитаты. «Подлец человек ко всему привыкает, и вы, господа, привыкайте», призывает нас рецензент. Вопрос-то для всех вменяемых людей давно уже снят с повестки дня. То есть подавляющее большинство людей невменяемые. Очень жаль, что Чеховский фестиваль решил включить в свою программу это специфическое, извините за выражение, богословие. Настоящие богословы знают, как оно называется. Потому что до сих пор фестивальная афиша предполагала определенные критерии. Купив за приличные деньги билет в театр и оказавшись обильно вымазанным в такой пост драматической субстанции, зритель может навсегда потерять уважение к фестивалю в целом. Обзор других, совсем других спектаклей Чеховского фестиваля, балетных, пластических и цирковых, слушайте в следующем выпуске программы. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».